В эфире радиоканал «Город и горожане». Свидетельство Роскомнадзора Л номер ТУ-7801-804 от 28 декабря 2015 года. Рекомендовано слушателям от 12 лет. Вы слушаете программу «Партбюро». В студии Александр Генович и представители 6 парламентских фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Ольга Архиповна Ходунова о работе фракции с избирателями.
Ну, я, наверное, остановлюсь прежде всего о тех обращениях, которые приходят ко мне как к коммунисту, как к депутату, как к руководителю фракции. Конечно, к нам идут люди уже тогда, когда они не могут решить проблемы нигде. И прежде всего это говорит о том, что исполнительная власть не дорабатывает. Потому что если мы с вами проанализируем те обращения избирателей, а их было более 190 обращений вот за этот период, это были обращения о поддержке, о тех проблемах, с которыми люди идут. Прежде всего, вот для примера, 26% – это вопросы коммунального хозяйства. Мы прекрасно понимаем, что эти вопросы могут и должны решать на уровне района и на уровне конкретных муниципальных образований. 20% – это вопросы дорожного строительства. Да, беда большая, и, конечно, вопросами дорожного строительства нужно заниматься. И 12% – это вопросы законности и правопорядка. Ну вот эти все 190 обращений были рассмотрены, даны соответствующие поручения исполнительной власти, сделаны запросы, даны ответы нашим заявителям. Но удается ли решать вопросы подчас? Какая проблема реально существует? Исполнительная власть дает ответы общего характера, и подчас это отписки. Мы направляем, боремся, говорим о том, что, значит, не нужно этого повтора, и опять мы получаем в который раз отписки, общие фразы, значит, рака за камень заведут, ну, никуда не годится. Но, тем не менее, есть маленькие точечные проблемы, которые удается решить. А именно, ну, допустим, в декабре еще 2016 года поступило обращение Егора Федоровича. Он обратился о трудностях, возникших в процессе электрификации участка в садоводческом товариществе «Надежда», и результатом этой работы стало решение вопроса электрификации и вот благодарность заявителя, которая поступила в наш адрес. Или в апреле 2017 года, вы знаете, как много сейчас матерей, которые хотят к сентябрю устроить детей в детские сады, и по той или иной причине им не удается сделать. Вот Светлана Владимировна обратилась к нам, столкнулась с трудностями в устройстве ребенка в дошкольное образовательное учреждение, и нам удалось решить этот вопрос. В ноябре еще 2016 года обращение многодетных матерей, в том числе и Ирины Николаевны, он касался вопросов льгот для многодетных семей, имеющих 3 и более детей. И результатом этого обращения стал законопроект, закон Санкт-Петербурга о внесении изменений в социальный кодекс в части предоставления родителям и семьям, имеющим 3 и более детей, мер социальных поддержек. Ну, бесплатный проезд, будем говорить. Но этот вопрос сейчас еще полгода уже лежит в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Этот вопрос не решен. Я думаю, что вот в следующую осеннюю сессию все-таки мы будем продолжать этот вопрос решать. Но это все точечные вопросы. Но у нас в городе есть огромные системные вопросы, над которыми надо работать. И я бы вот об одном таком крупном системном вопросе хотела несколько слов сказать. Это ситуация вокруг обманутых дольщиков. Она уже вышла за рамки всех регионов. Она уже встала на уровень Российской Федерации. И я вам скажу, что Коммунистическая партия Российской Федерации, партия, работающая по всей вертикали власти, муниципальные органы, законодательные органы, и думская фракция, и наша задача продолжить требования от властей надлежащего выполнения тех функций, которые на них возложены. Вот эта вертикаль власти позволяет контролировать системные вопросы, которые должны решаться в первую очередь и на федеральном уровне. Наши длительные вроде и взаимодействия с властью, вроде и желание решить эти проблемы, но сейчас уже вот эти проблемы настолько остро стоят, что решать должны в рамках вот дорожных карт, конкретных схем решения по каждому объекту, и только такой путь с жестким контролем общественности и законодательных органов власти позволит решить эту проблему.
Спасибо. Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ольга Архипова-Ходунова о работе фракции с избирателями. Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Александрович Капитанов о работе фракции в прошедшем парламентском году.
Еще один из проектов, которым занимаются наши активисты, активисты нашей партии, можно сказать так, сейчас популярное слово «волонтер», да, это занятие с детишками, которые учатся и растут в школе-интернат. Можно сказать, вот сейчас даже есть некое шефство наших ребят, которые занимаются с детьми в части спортивной подготовки. Как мы говорили, что вот есть у нас группа тренеров уже, причем заслуженных тренеров, мастера спорта есть. Есть также даже и участники международных соревнований, призеры международных соревнований. Приходят тренера и желающим детям в школе-интернат дают уроки по гимнастике. Хорошо ли это или плохо? Судить, конечно, детишкам, но мне кажется, все-таки какое-то развитие, как кружки, да, оно должно быть, и особенно у тех детей, которые находятся в рамках воспитания государства. Потому что, ну, у государства, как мы знаем, все должно быть четко по программе, от А до Я, а вправо-влево, ну, уже немножко сложно. И мы как раз-таки выходим вот с такими мероприятиями, и на самом деле интересно смотреть, интересно наблюдать за детьми. Кому-то восточное единоборство преподают, кому-то преподают гимнастику, а кто-то ходит и туда, и туда. А потом смотришь, как эти дети взаимодействуют с детьми, которые воспитываются непосредственно с родителями. Очень интересно понаблюдать, потому что горят глаза. Горят глаза и у одних, и у других. Одни приходят, что называется, вроде бы с открытой душой помочь, поддержать, а с другой стороны, когда смотришь, как они встретились, понимаешь, что они уже чувствуют себя на равных. И это очень важно. Не важно, в каком ты социуме находишься, важно, чтобы дети, абсолютно все дети чувствовали себя абсолютно равными, жили в равных условиях. И вот все-таки наша задача, я считаю, что как раз-таки уравнивать и психологически, и физически вот абсолютно всех детишек. Только так получится у нас дальше здоровое общество, и дети будут помогать сами друг другу, и потом будут помогать и нам. Мы же тоже будем рано или поздно возрастными, и нам тоже будет необходима помощь. Поэтому все-таки вкладывать в воспитание, вкладывать в развитие культуры, в поддержание культуры – это одна из, наверное, самых главных опор, которая вообще может спасти наше государство.
Этот тренер, он будет работать в качестве волонтера, либо он будет за это получать заработную плату?
В качестве волонтеров. Мы же понимаем, что мы работаем с людьми, и ЛДПР – это люди, потому что партия состоит вся из людей. И если каждый будет что-то отдавать, что-то дарить другим людям, вот это и должно быть. Мы должны помогать всем друг другу, а не идти на поводу «давайте я сделаю, но вы мне заплатите». Это неверно.
Вот вы говорите о волонтерах, спортсменах, а волонтеры в других областях культуры у вас есть, чтобы заниматься с детьми не только физическими упражнениями?
На базе нашего регионального отделения уже проходили и конкурсы детских рисунков, то есть координаторы местных отделений, это ну, координаторы в районах, которые работают от партии, непосредственно общаются со школами, с детскими садами. И потом есть же даже у нас и ребята, которые готовы и научить детей, как рисовать. И мы предоставляем наш зал. Приходят люди. И дальше тем, кому понравилось, те остаются с нами. И ребята занимаются очень интересно.
Все эти занятия, и занятия физической культурой, и занятия рисованием, ну и так далее, они бесплатны для участников?
Конечно, бесплатны. Все, что дает партия, это абсолютно бесплатно. Мы можем часто видеть... Проводятся пикеты нашей партии около метро, где мы бесплатно раздаем литературу, где-то мы бесплатно раздаем атрибутику нашу. Там есть и мячи, футбольные часы, футболки, кепки, такие ну, вещи, которые могут и пригодиться, что называется, в хозяйстве. И людям приятно, потому что все-таки основное – это помогать людям. И люди должны видеть, мы же сейчас понимаем, что у всех озлобленность. Все считают, что все делается ради денег. Ну вот это надо в корне менять. Зачастую приходит молодой человек, говорит, вот хочу работать в партии. А для чего ты в партии хочешь работать, спрашиваем мы. Ты хочешь работать, именно работать, что-то нести в народ, тогда нам с тобой по пути. А когда человек задает вопрос, а сколько нам за это будут платить, мы говорим, извини, друг, но нам не по пути, потому что в первую очередь мы работаем на идеологию и за счет идеологии. Мы не для зарабатывания денег.
Спасибо. Олег Александрович Капитанов, руководитель фракции ЛДПР об инициативах фракции. Руководитель фракции «Партия Роста» Оксана Генриховна Дмитриева об участии в решении ряда городских проблем.
Работа с избирателями занимает первостепенное место в работе депутатов законодательного собрания, потому что вся работа должна быть подчинена выполнению предвыборной программы и определенных запросов обращений со стороны избирателей. Бывает это индивидуальное обращение, индивидуальная проблема, которая касается отдельного дома, либо нарушение социальных, жилищных прав отдельного гражданина, а иногда на основе обращения группы граждан или гражданина одного вырастает целая проблема. Ну, например, мы очень много в последнее время занимаемся правами владельцев коллективных автостоянок или гаражей, которых выселяют или продают их места вместе с гаражниками, просто как крепостных крестьян. Вопрос этот возник давно. Первый раунд, когда просто выкидывали владельцев гаражей, прерывая договор аренды и без всяких компенсаций эти гаражи сносили. Тогда добились закона о компенсации имущественных прав владельцев гаражей, и при прекращении договоров аренды город выплачивал компенсации за сносимые гаражи. Но после принятия закона, который был не очень удачно написан, можем сказать, что там был законодательный брак, город нашел лазейку с тем, чтобы не выплачивать компенсации владельцам гаражей. Какая это была лазейка? Лазейка заключалась в том, что участок продавался, либо отдавался инвестору, и при этом договор аренды с гаражниками не прерывался. То есть он сохранялся, его не расторгали. Поэтому получается, что оснований выплачивать за счет бюджета города компенсации нет, потому что договор аренды не расторгнут. А потом это уже не собственность города. И в итоге получалось, что деньги в бюджете заложены на компенсации владельцев гаражей, а компенсацию получить не могут, потому что это уже не собственность города, не подпадает под точную статью в законе о компенсации имущественных прав владельцев гаражей. И массовые выступления были, особенно гаражников на Малой Бухарестской, там около 2000 гаражей. Мы несколько раз пытались заставить, и не безуспешно, инвестора выплатить компенсацию владельцев гаражей через попытку писать это в проект планировки территории, что либо вы выплачиваете компенсацию владельцам гаражей, либо вам будет вменено строить многоуровневый паркинг, и вы должны будете представить бесплатные места в этом многоуровневом паркинге. Но они выплату этих компенсаций осуществляют непоследовательно, понятно, потому что здесь нет никакой законодательной базы. Поэтому мы внесли законопроект, в котором четко прописывали, что если город прерывает свою собственность, каким-то образом передает и прекращаются отношения государственной собственности, то он все равно должен выплатить перед этим все компенсации владельцам гаражей. «Единая Россия» долго этот законопроект торпедировала, а потом, когда они уже не могли отказываться от принятия данного законопроекта, им нужно было показать, что они тоже заботятся, они за два дня слепили законодательную пустышку или очередной законодательный брак, в котором, ну, собственно говоря, по которому гаражники тоже ничего не получат, потому что изменения они внесли только в преамбулу к законопроекту. А никакой нормы, которая предписывает выплачивать, компенсации нет. Поэтому, ну вот, борется с нашими законопроектами большинство разными способами. Либо не включает в повестку дня, либо отклоняет, либо в пику нашему законопроекту вносит свой, который на самом деле ничего не решает. Поэтому, к сожалению, нам представляется либо этот вопрос будет чрезвычайно затянут, и уже в этом году гаражники компенсации не смогут получить, а потом просто они вынуждены будут переписать наш закон, который они вовремя не дали нам принять, либо опять это будет законодательный брак, по которому никто ничего не получит.
Это была Оксана Генриховна Дмитриева, руководитель фракции «Партия Роста» в законодательном собрании 6-го созыва. Итоги парламентского года подводит заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Надежда Геннадьевна Тихонова.
Крайне важный, мне кажется, это вообще для нашего субъекта, для нашего города вопрос номер один. Вопрос мусора, вопрос наших переполненных полигонов, вопрос отсутствия просвещения в этой сфере наших жителей. Проблема, в общем, остра, мы за ней следим. Мы не разделяем мусор. Давайте мы вспомним наше недавнее прошлое, там 30-летней давности, когда мы разделяли хотя бы на две фракции – пищевые и непищевые отходы. И мы знаем, что пищевые отходы шли на поля, на комбикорм, это перерабатывалось. Сейчас этого нет. И всего существует два полигона на севере и юге города. Один, который уже закрыт, это Новоселки, набивший уже оскомину многим людям, жителям Приморского и курортного района, поскольку от этой свалки невообразимо идет запах. И на юге города полигон, который исчерпает свой ресурс к 2021 году. Проблема остра, мы за ней следим. На экономическом форуме два губернатора Ленинградской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о строительстве мусороперерабатывающего завода. Очень важно, чтобы этот завод был именно мусороперерабатывающим, а не мусоросжигающим, поскольку, повторюсь, у нас нет привычки разделять мусор, мы никак, жители города, не мотивированы, чтобы это делать, управляющие компании не заинтересованы, поэтому, если этот мусор будет сжигаться, это очень-очень вредно. И технологии, которые нам предлагают, к сожалению, не могут успокоить общественность, что это безвредно. Я понимаю, что сжигание – это один из способов, который достаточно быстро может утилизировать накопленный вот этот ущерб, с одной стороны. Но с другой стороны, мы не знаем, что там будет на выходе. Мы не знаем, что там будет в этой золе, в этом остатке. И его достаточно много. Кроме того, это самый дорогой способ. Поэтому здесь вопросов очень много. Кроме того, так или иначе, все равно этот мусор нужно куда-то везти. И есть несколько мест, куда предполагается свозить этот мусор. И опять-таки, это удлинит плечо вывоза. Эти полигоны находятся в Ленобласти. И, соответственно, мы это почувствуем на своем кошельке, поскольку тарифы наверняка изменятся, и, к сожалению, не в меньшую сторону.
Все-таки что с заводом? Есть уже конкретные подвижки? Уже, может быть, слышно, что вот завод будет открыт? Какова будет его мощность? И все-таки придется ли нам, жителям, приступить к раздельному сбору?
Знаете, мне кажется, что если смотреть вообще в перспективе, то другой альтернативы вообще нет. И сейчас, когда идет большая реформа, скажем так, да, вот в сфере мусора, ведь у нас готовится такая территориальная схема отходов, хотелось бы надеяться, что там будет предусмотрен вот этот механизм разделения мусора. Но в ближайшей перспективе этого точно не будет. Несмотря на все попытки общественников, не получается вот так достучаться до власти. Не готовы мы включать экономику вот в этот момент. Не научились мы еще на примере наших коллег, например, в Финляндии, где до 90% мусора утилизируется, а то и больше. О строительстве мусороперерабатывающего завода. Вы знаете, не могу вам сказать, есть ли конкретный проект. Знаю, что много говорится, например, какие-то такие прожекты, я бы сказала, наметки такие какие-то есть. Например, автопарк номер 6 «Спецтранс» готов потратить миллиард на строительство технопарка «Экологическая альтернатива». Проект предполагает создание уникального кластера, включающего в себя завод по уничтожению опасных медицинских отходов, мусоросортировку и завод по переработке пластика. Это было представлено, например, на стенде на экономическом форуме. Знаете, я могу сказать, что на предыдущем экономическом форуме несколько лет назад также подписывали соглашение с каким-то инвестором Левашова строить сжигающий завод. Люди были категорически против, и так эта инициатива и угасла. Проблема, в общем, остра, мы за ней следим, принимаем участие. Вопрос мусора, вопрос переполненных полигонов, вопрос о строительстве мусороперерабатывающего завода. Вопрос отсутствия просвещения в этой сфере наших жителей – это вообще для нашего субъекта, для нашего города вопрос номер один.
Об итогах парламентского года заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Надежда Геннадьевна Тихонова. Об итогах работы фракции «Яблоко» в законодательном собрании шестого созыва рассказывает помощник депутата Вишневского Кирилл Александрович Страхов.
Еще один важный закон, который мы прописывали в программе «Европейский путь Петербурга» и который «Яблоко» будет отстаивать. Мы, как фракция, уже в течение 6 лет отказались в законодательном собрании от служебных машин. Мы считаем, что неприлично депутатам пользоваться персональным водителем в 2 смены с автомобилем, который возит часто не депутата, а тещу на дачу. Мы считаем, что это просто ненормальные расходы для бюджета. И «Яблоко» уже 6 лет как отказалось от этих машин, и наши депутаты пользуются общественным транспортом и своими личными машинами. Надо сказать, что в бюджете города на транспортное обслуживание чиновников ежегодно расходуется почти 1 миллиард рублей. Почти 1 миллиард. Есть специальное автотранспортное предприятие, которое получает субсидию. Вот в 2016 году 786 миллионов рублей было потрачено только на субсидию на транспортное обслуживание депутатов и чиновников. «Яблоко» внесло законопроект, как мы и обещали, который требует, в принципе, отказаться от служебных машин с персональным закреплением. Мы считаем, что эту советскую практику пора изживать. Если транспортное обслуживание нужно, но есть некоторые чиновники, мы предлагаем оставить очень маленькую группу людей, таких как губернаторы, вице-губернаторы, там, председатели законодательного собрания и так далее, которые действительно нуждаются в служебном транспорте, то в любом случае это должен быть не персональный водитель в 2 смены, а вполне можно заказывать дежурную машину из гаража, которая будет обслуживать всех, кому это необходимо. Кроме того, мы считаем, что большей части чиновников, ну почти 90%, служебная машина вообще не требуется для работы. И если транспортные расходы есть, то вполне можно компенсировать проездной билет единый. Или особой категории людей, которым действительно связана работа с разъездами, использование своего личного транспорта, то есть бензина, там, может быть, ремонта машины, для того, чтобы ездить. Мы считаем, что в случае принятия закона «Яблоко» из 1 миллиард рублей, который сейчас расходуется на транспортное обслуживание, 60% как минимум будет сэкономлено в бюджете, и их надо направлять на социальные расходы и на развитие города. Ну и еще 2 важные инициативы, они политические. Во-первых, закон о противодействии политической реабилитации Сталина и сталинизма. Это инициатива «Яблоко», которую мы будем отстаивать. Мы считаем, что в условиях такой пропаганды, нарастающей пропаганды сталинизма в нашем обществе, государство должно противостоять этому. И такие вещи, как установка памятников, бюстов Сталину, издание книг за счет бюджета, использование изображений, использование имени в средствах массовой информации государственных, установление праздников и памятных дат, связанных с именем Сталина и так далее, они должны быть запрещены и преследоваться по закону. По мнению «Яблока», Сталин нанес существенный вред развитию нашей страны, и некоторые успехи, которые наша страна достигла в 30-е и 50-е годы, не должны стирать тех жертв, которые принесли сталинские репрессии, да и вообще тот способ управления страной, тот тоталитарный способ управления страной, который насаждался Сталином и который сейчас некоторыми берется за пример управления страной сегодня. Еще один закон «Яблоко» – это так называемый закон Эльдара Дадина. Мы предлагаем внести существенные крупные изменения в Уголовно-исполнительный кодекс России. И это те изменения, которые стали видны после ареста, суда и наказания Эльдара Дадина, который сейчас уже освобожден, который оправдан судом, но тем не менее был буквально замучен в тюрьме. Мы считаем, что эти репрессивные и в некотором смысле сталинские традиции нужно из нашего уголовно-исполнительного законодательства вычищать. Надо сказать честно, что в законодательном собрании «Яблоку» очень тяжело пробивать свои законодательные инициативы. К сожалению, в этом созыве важным стало не содержание законопроекта, а фамилия автора, которая значится в уголке, или название фракции. Поэтому часто название «Яблоко» становится препятствием для принятия закона в законодательном собрании. И самое интересное, что большинство законодательного собрания не голосует обычно против этих инициатив. Мы же не пишем никакой ерунды, не пишем глупости, мы пишем важные для города законы. Поэтому фракции «Единая Россия» и ЛДПР, которые действуют в петербургском парламенте крепким монолитом, обычно просто не нажимают никакой кнопки. не голосуют за наши законы, делают вид, что они вообще отсутствуют в зале, хотя благополучно сидят в нем и даже получают зарплату за свою работу. Но тем не менее, «Яблоко» будет продолжать настаивать на своих инициативах.
О работе фракции «Яблоко» в течение парламентского года рассказывал помощник депутата Вишневского Кирилл Александрович Страхов. Прошел год парламентской работы. Что запомнилось в этот период? Какие законопроекты, какие действия фракции? Этот вопрос я адресую депутату Законодательного собрания 6-го созыва Константину Александровичу Чебыкину, фракция «Единая Россия».
Прошел год. Год был достаточно интенсивный, интересный. И самое главное, что за этот год была возможность решить много вопросов, прежде всего, для людей, которые меня избрали. Для моих избирателей. Меня избирал Васильевский остров, конечно же, для моих любимых Василеостровцев. Принятие многих законопроектов, которые были в этом году, это плод коллективного труда. И я, как член фракции «Единая Россия», один из тех депутатов, который участвовал в той коллективной работе, которую проводила наша фракция «Единая Россия». Много достаточно хороших законопроектов. Один из них – это изменения в социальный кодекс. И в том числе вот один из последних законопроектов, который был поддержан «Единой Россией», это увеличение стимулирования молодым мамам, которые имеют достаточно хорошие отзывы среди петербуржцев. И могу отметить, что петербургская социалка одна из самых лучших в стране. Есть, конечно, определенные вопросы, шероховатости, но то, что на сегодняшний день наша социалка одна из лучших, это признают другие регионы. Что касается меня лично, то я депутат-одномандатник, я депутат территории. За прошедший период ко мне обращались люди, я достаточно активно вел и веду прием на своей территории. По моим данным, ко мне обратилось более 300 человек. Конечно же, не всем удалось помочь, но я стараюсь помочь, ну и как минимум стараюсь помочь советам. Я считаю, что самое главное – это, конечно же, внимание к людям. Это внимание к тем избирателям, которые мне доверили и которые меня выбрали. Я считаю, что это очень важно, и всегда это подчеркиваю и стараюсь помочь моим избирателям, даже тем, кто меня не избирал. Мне год назад практически, да, парламентский год, но мне в сентябре 2016 года оказали доверие, и я стараюсь отработать. Моя приемная, которая находится на 12-й линии, дом 7 Васильевского острова, работает в ежедневном рабочем режиме. Еженедельно и я в том числе веду прием, там ведут и юристы прием, поэтому мы стараемся помочь людям, которые помогли нам избраться, ну и всем нашим Василеостровцам.
Мы начали разговор с того, что завершился год, что начались парламентские каникулы. Вы пакуете чемоданы для отдыха, либо продолжаете работать?
Я собираюсь уйти в отпуск, собираюсь уйти ненадолго. Пока еще на сегодняшний день работаю, работаю активно. У нас достаточно много мероприятий, которые проводятся. Ну, после этого, да, собираюсь в отпуск и уже выйду из отпуска ближе к началу следующего парламентского года.
А планы на следующий парламентский год уже какие-то есть?
Планы, конечно, есть. Прежде всего, это те наказы избирателей, которые даются ежедневно и еженедельно. Васильевский остров в силу своего географического положения не может иметь какие-то большие парки. У нас их по пальцам пересчитать. И, конечно же, Василеостровцы, и я как депутат, мы защищаем каждую зеленую зону. Стараемся, чтобы ни в коем случае эта зеленая зона не пошла под какую-то застройку. Сохранить то, что мы имеем, сохранить и приумножить. Хорошие есть проекты в силу наших возможностей. Еще раз говорю, у нас 210 тысяч населения, очень плотная застройка, старая часть, достаточно узкие дворы-колодцы в старой части находятся. У нас очень трудно решать этот вопрос. Очень много вопросов ЖКХ, которые требуют достаточно серьезного решения. Я буду говорить за свой округ. У меня на округе очень много старого жилья, поэтому соответствующие есть и проблемы. Проблем действительно очень много. Стараемся их как-то решить. Вот, например, одна из проблем – это замена лифтового оборудования. Будем стараться, и на следующий год у нас большие планы по данному направлению. Будем стараться внести в программу как можно больше лифтов. В том числе есть и другие вопросы, тоже связанные с ЖКХ. Есть вопросы в социальной сфере и в здравоохранении. Мы на сегодняшний день создали достаточно серьезную команду, команду единомышленников, которая старается помочь нашим жителям.
Спасибо. Итоги парламентского года подвел депутат Законодательного собрания 6-го созыва, фракция «Единая Россия» Константин Александрович Чебыкин. На этом мы прощаемся с вами. До встречи в следующий четверг.